Неисповедимы пути Его. Необычный случай обращения ко Христу. Новые стенографистки, поступавшие к нам, работали поначалу в моем отделе. Как-то секретарь представил мне вновь принятую сотрудницу, и я сразу же попросил ее к себе, чтобы продиктовать несколько писем. Но прежде чем начать работу, я решил с новой стенографисткой поговорить. «По-видимому, — сказал я, — вы честный и порядочный человек». Она с удивлением на меня посмотрела. «Что вы хотите этим сказать?» – спросила она. «Я всегда была честной и хорошей девушкой». Видно было, что слова мои ей не понравились. «А вы очень хорошая или не очень?» – спросил я. «Ничего худого я не сделала», – отвечала она. «И мне странно, что вы об этом спрашиваете». «А сколько вам лет?» – не отвечая, спросил я снова. «Не понимаю, какое отношение это имеет к моей работе». Она была расстроена и чувствовала досаду, считая вопросы мои неуместными. Вглядевшись в ее лицо, я взял бумагу и сказал: «Думаю, что вам лет около 30». «Думайте, что вам угодно. Моя обязанность – писать письма, а не отвечать на ваши вопросы», – отрезала она. «Хорошо. Примем, что вам 30 лет. В таком случае, последние 20 лет делают вас ответственными за все ваши действия и другие проявления. От ответственности за первые 10 лет вас можно, пожалуй, освободить, но не за последние 20 лет». Я написал на бумаге 20 и добавил: «Каждый год имеет 365 дней. Умножим их на 20, и мы увидим, что вы несете ответственность, по крайней мере, за 7300 дней. Скажите, допускаете ли вы, что грешили вы в среднем не менее одного раза в день?» «Да», – ответила она, пораженная таким неожиданным оборотом разговора. «Я уверена, что вы правы», – продолжала она, глядя на цифры, написанные на листке. «Итак, сделав 7300 грехов, вы все же считаете себя хорошей?» «Вы правы. Я вижу, что далеко не все в моей жизни в полном порядке. Но я никогда об этом не думала. Скорее всего, я согрешила более одного раза в день». «Хорошо», – сказал я. «Грехи, которые человек делает, различны. Некоторые сделаны по неосторожности, другие – по незнанию, а иные – и сознательно. Не думаете ли вы, что у вас было каждый день не менее одного греха каждого рода?» «О да», – согласилась она. Ее уже заинтересовал разговор. Почувствовалось, что она невольно оглянулась на прожитую жизнь и что память восстановила многое давно забытое. «А допускаете ли вы, – продолжал я, – что грешили вы ежедневно не менее 10 раз?» «Да даже и больше», – ответила она. Лист лежал передо мною, но так, чтобы она могла видеть написанное. Я помножил 7300 на 10 и крупными цифрами вывел 73 тысячи, а под числом приписал: «Вот грехи, совершенные хорошей и порядочной девушкой». «А не думаете ли вы, – спросил я еще раз, – что согрешили вы и более 10 раз в день?» «Конечно, да. Если бы вы знали, какая я раздражительная и как легко делаю много глупостей, вы бы не спрашивали. Знаю, что иногда я очень много и нехорошо грешу. Но только никогда я над этим не задумывалась». Я видел, что такое сознание может привести ее к истинному сокрушению перед Богом. Теперь легко было возвестить ей благую весть Евангелия и сказать о Спасителе, могущем спасти грешников. «Христос пришел в мир спасти грешников», – произнес я вслух эти слова из Нового Завета, 1 Тимофея 1:15. «Господь знал, что вы будете грешить, а потому и нуждаетесь в нем. Знал он также, что вы сами изменить себя не можете и спасти своей души. Знал он, что вы не в состоянии изгладить грехов своих собственными силами, и потому он пришел на землю, чтобы и вас призвать к спасению. Хотели бы вы, чтобы Спаситель изгладил ваши грехи? То, что вы говорите, слишком для меня ново и неожиданно». Видя ее смущение, я сказал: «Хорошо, поговорим об этом позже, если вы пожелаете. А теперь примемся за письма». На другой день, войдя в свой отдел, я увидел новую стенографистку, ожидавшую у моего стола, чтобы продолжить вчерашнюю беседу. «Я всю ночь не могла спать», – сказала она. «Грехи мои предстали предо мной как живые. Они валились на меня, как какие-то страшные горы. Никогда еще я не чувствовала себя настолько негодной и грешной. Возможно ли для меня спасение?» мы обратились к драгоценным обетованиям Слова Божия, дающим ответ на этот важный вопрос для пробуждения души человеческой. Прежде всего, я открыл ей слова Господни. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». «Тот, против кого вы грешили, — сказал я, — имеет власть прощать грехи. Делает это он через драгоценную жертву Христа, принесенную на Голгофском Христе. Там пролилась за грех мира пречистая кровь Христа. Там Бог возложил на него проклятие грехов мира». Исайя 53:6, Галатам 3:13, 2 Коринфянам 5:21. «Он грехи наши сам вознес на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности». 1 Петра 2:24. «Христос снимет с вас грехи ваши теперь же, если вы сложите их перед Ним в истинном покаянии и верите Ему свою душу и всю свою жизнь. Во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Ефесянам 1:7. Бог совершил во Христе искупление и призывает теперь грешников к себе, так что и вы имеете право прийти к Нему со своим бременем. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна 1:12. Бог прощает и очищает тех, кто приносит к Нему свои согрешения и с верой открывает Ему свою душу. Решитесь же отдаться Ему. Слезы и сильное волнение молодой женщины говорили, что она глубоко переживала свою греховность и сокрушалась в своем сердце. Чувствовала она и зов Господень прийти к Нему со всеми ее грехами. Дух Святой обличал ее, но одновременно же и влек ее сердце ко Христу, Спасителю грешников. «Хочу принять Его», — ответила она тихо. «Хочу быть спасена сегодня же, сейчас же. Я не могу дольше бороться и оставаться в грехах». «Так скажите это Господу в молитве», — пробудил я ее. «Скажите, что вы исповедуете все, принимаете Его всем сердцем и доверяетесь Христу искупительной крови. Возблагодарите Бога за великую любовь, в которой Он отдал Сына Своего Единородного за грешников». Она сделала это, и Господь дал ей принять верою Его прощение. Господь даровал сердцу ее мир и уверенность в спасении и радость во Святом Духе. Жизнь ее с того времени преобразилась, и она с большой ревностью и радостью свидетельствовала другим о полученном во Христе спасении и жизни вечной. Дорогой друг, исследуйте и вы себя в свете Слова Божия, чтобы увидеть свою греховность перед Богом. Обратитесь к Господу Иисусу Христу, Он принимает грешников. Не медлите, не доверяйте людям больше, нежели Богу и Его Слову. Помните, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Деяние 4:12. Поспешите к источнику жизни, станьте на святой путь Христов, и вы найдете то, чего жаждет и почему томится ваша душа. Вы обретете спасение и радость в прощении грехов и примирении с Богом. Неверующий фермер, хваставшийся своим безбожием, как-то написал в редакции одной газеты письмо следующего содержания. «Господин редактор, я неверующий в Бога, но желая еще раз проверить, может ли Бог вступиться за себя, я попробовал испытать это на своем поле. Я его удобрял и пахал по воскресеньям. Сеял и боронил также по воскресеньям. И, наконец, жал и молотил также по воскресеньям. И вот, когда я в октябре сделал подсчет, я увидел, что я больше собрал хлеба, чем мои соседи с таких же ферм». Редактор одобрил опыт фермера и обещал ему письмо напечатать. Но каково же было удивление безбожных и фермера, и редактора, когда они нашли под письмом маленькую приписку, неизвестно кем сделанную при наборе. Она гласила: «Бог не всегда рассчитывается в октябре». Да, мы не знаем, когда Бог позовет нас к расчету, но мы знаем, что расчет когда-нибудь наступит. Готовы ли мы дать отчет в управлении нашим? Если мы верны, то для нас день расчета не страшен, но если мы не верны, то он настигнет нас врасплох. Не будем же безрассудны, как этот фермер, а лучше постараемся соответственно приготовиться к расчету с Богом.
Этого недостаточно. Однажды я видел группу людей, мужчин и женщин, которые направлялись к великолепным воротам, сделанным из драгоценных жемчужин. Ворота были полуоткрыты, из которых была видна улица из чистого золота. Между этими воротами стоял ангел в белоснежной сияющей одежде. Когда он увидел группу людей, его взгляд померк в печали. Эти люди были одеты в длинные одежды, которые когда-то ослепляли своей белизной, но со временем стали грязны и испачканы. Несмотря на это, они шли вперед, как люди уверенные, которые идут к своей конечной цели. Последний из них был одинок, смотря на свою одежду, он горько плакал. Первый, кто достиг ворот, нес на плечах мешок и с золотом, и хотел было упустить его у ног ангела, как тот остановил его. Одно мгновение, что это за деньги? Здесь 4 миллиона, вполне достаточно, чтобы заплатить вход в эти ворота. Никто на земле не сопротивлялся, а все передо мной преклонялись. Пустите меня. Но ангел покачал головой и сказал, этого недостаточно. Почему твое платье так грязно? Ты понимаешь, деньги приходилось собирать в грязи, и шел не всегда чистой дорогой. Но другой человек прервал разговор. Он был сгорблен, с седыми волосами и имел вид постаревшего прежде времени. Неся на плечах огромный молот, он сказал ангелу, «Это я приношу тебе, как символ моего непрерывного труда в жизни и как право на мой вход в эти ворота». Но ангел посмотрел на него с сожалением и ответил, «Этого недостаточно. Почему твое платье так грязно?» «Ты думаешь, у меня было время заниматься собой? Посмотри на других, они еще грязнее меня!» Ответил он и поспешил скрыться в толпе. Вот вышла из толпы женщина. Она несла в руках большой пакет с письмами. «Вот, почитайте их», — сказала она ангелу. «Все они написаны людьми, которыми я делала добрые дела. Все они горячо благодарят меня. Так как я была добра, то небо должно быть открытым для меня». Но ангел, даже не взглянул на письма, ответил, «Этого недостаточно. Почему твое платье так грязно?» «Подумаешь, важный вопрос», — сказала она, возмущенная, беря письма обратно. «Не лучше ли делать добрые дела, чем заниматься глупостями?» И возмущенная скрылась в толпе. И вот еще один человек пристал перед ангелом. В руках его была большая книга. «Вот книга, я изучал ее всю жизнь. Спроси меня, и я все тебе отвечу. Хоть самое трудное». Но ангел не задал ни одного вопроса, а сказал, «Этого недостаточно. Важно то, что твое платье так грязно». «Да, это верно. Я никогда не замечал цвет своего платья. Свет, который исходит из этих ворот, делает его грязным и ничтожным». Потом подошла женщина, платье которой было пропитано ароматами. «Запах моего платья свидетельствует о моей привязанности к церкви. Я ее навещаю каждый день». Но ангел ответил, «Твое платье пропитано ароматами, но оно вызывает отвращение. Ты не можешь войти в таком виде». «Ничего не понимаю», — ответила женщина. «Я каждую неделю сдавала платье в стирку, и мне всегда возвращали, уверяя, что оно чисто». И поспешила скрыться в толпе. К ангелу приблизилась женщина еще. Она несла в руках огромный молитвенник. 3 261 250 молитв», — сказала она уверенно. Но ангел сказал, «Этого недостаточно. Почему твое платье так грязно? И не читала ли ты в Завете Христа, а молясь не говорите лишнего, ибо не думают, что многословие будут услышаны?» «Простите», — ответила она, — «меня уверяли, что принося молитвы, все трудности в жизни исчезнут. Увы, оказывается, что это неверно», — добавила она со слезами и постаралась скрыться в толпе. Наконец, предстал человек с печалью. Он горько плакал. «Я страдал. Я горько страдал. Очень много страдал». Ангел ему на это сказал. «Этого недостаточно». И вот подошел человек с сияющим лицом. В его глазах отражался дивный свет любви и смирения. Ангел ему улыбнулся и, не задав ни одного вопроса, пропустил сквозь ворота. «Почему этот, который ничего не принес с собою, может так свободно войти в эти ворота?» — закричала толпа. «Заметили ли вы цвет его платья? Белоснежную сияющую одежду. Он вымыл ее в драгоценной крови Иисуса Христа. Слышите? Кровь Иисуса Христа омывает всякий грех. Я видел ад. Некоторые люди не верят, что ад в действительности существует, но я верю. Верю потому, что об этом настойчиво нас учит Библия. Но верю также из-за необычайного переживания, до которого Господь допустил меня. В то время, как я однажды днем лежал как бы в прострации в течение 3 часов, Господь послал мне видение. Оно глубоко пронзило и потрясло все мое существо. Бог допустил мне увидеть отчасти славу небес, но также отчасти и невообразимый ужас ада. Я бы хотел, чтобы вы ясно меня поняли. Я не был мертв, я лишь пришел в исступление, которое пережил и апостол Петр. Деяние 10.10. Я увидел душу неспасенного человека, отходящую в вечность в момент его физической смерти. Душа рассталась со своей смертной храминой, со своим земным телом, оставив лежать его на одре болезни. Она покинула комнату и направилась в пространство. Вот она стала спускаться все ниже, ниже и ниже в преисподнюю, где все погружено во тьму. Вскоре стало так темно, что самое острое зрение не могло бы различить что-либо на расстоянии вершка. Движение вниз, тем не менее, продолжалось. Внезапно стали появляться слабые таинственные свет и тени, как бы мерцающие огни, которые постепенно становились все ярче и ярче. Атмосфера сначала лишь тяжелая, стала удушливо жаркой, почти нестерпимой. Вдруг спуск прекратился. Из преисподней поднялось сверхъестественного вида существо, вероятно, посланное для сопровождения погибшей души на оставшемся пути в царство преисподнее. Погибшая душа и появившееся существо стали вместе опускаться. Мне же было разрешено следовать за ними на некотором расстоянии для наблюдения. Далеко под нами предметы стали принимать какие-то формы. Вот на большом расстоянии внизу появился большой пылающий диск. Он и был источником этих мерцающих огней, которые я видел раньше. Становясь все шире и шире, по мере нашего приближения, он наконец принял такие гигантские размеры, что немыслимо было узреть края его окружности. Мне хотелось бы пояснить вам следующим образом. Вся поверхность этого необъятного круга была покрыта пламенем настоящего огня, или точнее, жидкого огня, языки которого лизали и покрывали каждую частицу этого страшного диска. Наконец, схождение прекратилось, и мы подошли вплотную к поверхности этого огромного круга. Одно мгновение жестокой борьбы между погибшей душой и присланным существом, дикий крик, и душа опрометью была сброшена в пламенеющую стену. Поверхность ее снова сомкнулась. Все, казалось, замолкнуло, если бы не зловещее потрескивание лижущих огненных языков. Внезапно я содрогнулся и увидел перед собой посланника Господа, который сказал мне: «Не бойся, я послан Господом, чтобы поддержать и укрепить тебя». Снова эта дрожь всего моего существа, и в одно мгновение я был в свою очередь брошен сквозь пылающую поверхность, но огонь не обжег и не повредил мне. Один миг, и я очутился в другом царстве, как бы в одном мире. И в этом мире я услышал пронзительные крики и стенания неисчислимых тысяч душ. Я слышал иронический смех, я слышал вопль и страдания, я слышал плач и проклятие. Не успел мой небесный проводник пояснить мне, как я уже сам догадался, что это место, где обитают погибшие души, то есть то, что мы называем адом. Дайте мне снова повторить вам, что я верю в действительность ада не только потому, что говорит об этом Библия, но и потому, что я видел ад, и я знаю, что он существует. Погибшие души мужчин и женщин будут вечно мучиться не только от огня в буквальном смысле, но и от пороков и страстей, являющимися причиной их гибели. Благодаря тому, что ангел вел меня по многочисленным сводам и пещерам, я увидел, что ад делится на различные отделения. Между прочим, я увидел величайший игорный дом, полный стольких изобретений азарта, о каковых на земле и не имеет представления. Груды золота, серебра и драгоценных камней лежали тут же, маня и возбуждая к безмерной алчности. Однако, как только они прикасались к этим деньгам, те людей обжигали, заставляя отпрыгнуть. Но непобедимая сила погружала их снова и снова в бешеную игру. Она была им отвратительна. Они ненавидели ее. Они хотели бы сбежать от нее, но не могли. Они были будто прикованы к этому месту магнитной силой. В другом отделении ада я видел нескончаемые, вечно продолжающиеся танцы. Подойдя ближе, я взглянул в лица танцующих, и глубокая жалость к ним охватила меня. Они выражали такую муку и усталость, Они молились, говоря: «О, не можем ли мы передохнуть хоть одно мгновение?» Но они не могли остановиться. Вечный танец крутил и крутил их, как в маслобойном котле. Я никогда не проповедовал против мирских развлечений, так как находил, что когда люди воистину спасены, желание всего этого само собой от них отпадет. Но сейчас я обязан остановиться на серьезном предостережении. Места, где собираются для современных танцев, являются дверью западни, придуманной дьяволом, ведущей прямо в ад. В другом месте вечно длящаяся попойка. Мне приходилось видеть на земле отвратительные сборища пьяных людей, но они несравнимы с дикостью никогда не прекращающихся оргий в аду, и им никакой возможности нет остановить их хоть на одно мгновение, друзья. То, что привело их в ад, мучит их беспрерывно в вечности. Я видел людей гордых. Некоторые из них были одеты в прекрасные одежды. О, как важно и горделиво они выступали. И тем не менее, если бы вы взглянули в их лица, сколько нестерпимой муки, граничащей с агонией, вы бы в них прошли. Это были люди, которых гордость не допустила в Царство Божие. Это были вечно осужденные. Чересчур горды были они, чтобы признать в себе нужду в Спасителе. Как, вероятно, многие из вас, они говорили: «Эх, Евангелие хорошо для пьяниц и блудниц, но не для таких порядочных людей, как мы». Берегитесь, не забывайте этих людей в аду, которым смелость не дала принять Христа. В другом месте ада я видел наивысшую и грубейшую форму страха, которая когда-либо существовала. При малейшем крике или стоне, как только слышался треск пламени ада, эти несчастные, но и отвратительные в их страхе люди бросались в тень, дрожа и цепенея от ужаса. И я увидел, что число таковых во многом превышает число людей, собранных вместе во всех отделениях ада. Посланец Божий, стоявший рядом со мной, сказал: «Это миллионы людей, которые боялись открыто исповедовать Иисуса Христа. И этот страх привел их в ад. Страх семьи, страх родителей, страх жены и мужа, страх друзей или сослуживцев, страх того или иного. Теперь они здесь погибшие, исполненные отвратительным страхом, повергая их мучениям тантала, так как пламя ада горит неугасимым огнем». Напоследок вы, вероятно, будете потрясены, когда я скажу вам, что я усмотрел в аду и подобие религии. Музыка, сопровождавшая ее ритуалы, была такова, что побуждала рвать волосы на голове. Вы, вероятно, скажете, что это музыка в миноре. Нет, вы никогда ничего подобного не слышали. Это было самое ужасное отпевание мертвых, которое пронизывало вас до костей и даже до мозга костей. Религия, форма религии без почитания Бога. И пока я смотрел на это множество людей, посланец Божий пояснил мне, что это те, кто на земле принимали лишь форму религии, но отрицали силу Евангелия и крови Иисуса как путь ко спасению. Друзья, только лишь кровь Иисуса, принятая сердцем по вере, может спасти мужчину и женщину от вечной гибели. Люди в аду молились со всех сторон об освобождении, но им ничем нельзя было помочь, потому что они отвергли кровь, которая одна только имеет силу спасти. Никто из ада не возвратился. Огненная стена, покрывающая огромную сферу, является как бы вечным барьером, через которую ни одна погибшая душа не может пройти вновь, раз она прошла однажды день своей физической смерти. О, как бы мне хотелось, друзья мои, иметь силу убедить вас в реальности ада, так как это сделал для меня Бог. Я бы отдал все, чтобы помочь вам ярко представить себе, как ужасен ад. Это в 10 000 раз хуже того, что я мог описать. Спасен ли ты? И на пути ли ты к небу? Или, может быть, ты еще связан с адом? Если ты еще не принял Христа как личного спасителя, прошу тебя, сделай это сейчас. Завтра может быть поздно. Бог зовет тебя. Он сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Но Он сейчас борется с тобою. Я прошу тебя от всего моего сердца, обратись к Господу, покуда у тебя есть желание и возможность. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Сказано в Исаии 35:6. Я видел ад, я не хочу, чтобы ты его увидел. Не опоздай. Ты не успел. Оставив темный след, твой самолет таранит воздух, а ты остался, смяв рукой билет. В аэропорт пришел ты слишком поздно. Ты в суете чего-то долго ждал и до последнего был чем-то занят. Диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем теперь билет? К чему мечты? Твой рейс ушел, и вспоминай, как звали. Под ветром ледяным остался ты, исполненный обиды и печали. И счастье так. К нему ты не спешил, а ждать тебя оно не захотело. И радость так. Полшага от души оно твоим соседям песню спела. Так и любовь. Ты встречу с ней имел, она тебе дана была по праву. Но с нею жизнь пройти ты не сумел, направив путь свой влево или вправо. Спасение точно так. Ты с давних пор твердишь, успею, обращусь, возжажду. Смотри, не ошибись, как тот минер, он в жизни ошибается однажды. Бог все еще зовет, не оставайся глух, прийти к нему необходимо надо, ведь это он волнует каждый день твой слух. Не опоздай, не ошибись, мой друг, а ошибешься, не избежишь ты ада. Только один шаг. Я встретил Джона Кокса на евангелизационной конференции в Гас-Сити, Индиана, США. Все знали его как хорошего христианина, как диакона Большой Церкви Баптистов. Он был также успешным предпринимателем. Он был владельцем похоронного бюро. Несколько раз Джон приходил в дом, где я остановился, беседовал со мной на библейские темы. Мы вместе молились. Однажды Джон Кокс пригласил меня на обед. После обеда мы прошли отрывок из Слова Божия, помолились, и я готов был уйти. Но Джон настоял, чтобы я остался и посмотрел его бюро. Через 10 минут я пожалел, что не отклонил его предложение. Сначала Джон повел меня в подвал, чтобы показать мне, как бальзамируют трупы. Я стоял в тяжелом оцепенении, а молодой гробовщик с энтузиазмом объяснял мне преимущества бальзамирования. Я мог только сказать: «Давайте немедленно уйдем отсюда!» Но тут он мне показал кладовую, полную одежды, взял оттуда мужской костюм и сказал: «Взгляните, этот костюм не имеет карманов! Мертвый человек не нуждается в карманах!» Когда старший Джон Рокфеллер умер, кто-то спросил, как много он оставил. Его пастор ответил мудро: «Он все оставил!» «Теперь я имею для вас другую проповедь», — сказал Джон. «Вы знаете, что Библия говорит, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд», Евреям 9:27, «то вот эти гробы подтверждают это утверждение». Джон показал мне гробы из металла, из дерева, обтянутого материей. Некоторые гробы были маленькие, для младенцев, другие – для детей побольше, большие – для взрослых. Это было безмолвным свидетельством, что люди любого возраста, богатые и бедные, умирают. Смерть берет тела без предупреждения. «Взгляните на этот необыкновенный гроб», — сказал Джон. «Он сделан из импортного розового дерева. Смотрите, как он отполирован. Я уверяю вас, что вы подобного не видели». Джон достал маленькую рукоятку, воткнул ее в боковую стенку гроба, повернул ее, и гроб стал непроницаемым для воздуха. «Взгляните на эту маленькую кнопку». Джон нажал ее, и крышка гроба стала медленно и бесшумно подниматься. «Теперь взгляните на это!» Джон указал на красивый и дорогой материал. «Пощупайте матрас на дне гроба. Он красив и мягок, как ложе для красавицы». Пока я поколебался, он положил свою ладонь на матрас. «Пощупайте этот матрас!» Нерешительно я опустил руку на дно гроба и пощупал матрас одним пальцем. «Попробуйте лечь на него и полежать одну минутку. Вы будете удивлены. Еще чего мне не хватало. Меньше всего я хотел бы лечь в этот гроб. Этот гроб не для меня. Почему я должен пробовать его?» «А для кого же он сделан?» – спросил Джон. «Гроб сделан для мертвого человека». «Вы ошибаетесь. Этот гроб сделан для живого человека».